Начинаем с обсуждения темы закона о Высшем Совете Правосудия. Вчера этот закон подписал президент Украины Петро Порошенко. Завтра этот закон вступит в силу. У нас на связи Андрей Козлов, член Высшего Совета Правосудия. Ну вот президент, подписывая закон, вчера сказал, что этот закон нивелирует политическую составляющую в судовой ветке власти. Так ли это? Действительно, президент имеет май рацию в цьому питанні?
Да, то единственное, что Андрей член Высшей квалификационной комиссии судей. Ну, это маленькое уточнение. Да, Андрей, пожалуйста, говорите.
Ничего себе маленькое. Да, здравствуйте.
Ну, мы просто так начали говорить о законе, так бывает, что...
Да, бывает. Смотрите... Я бы согласился здесь с президентом, потому что, наконец-то, действительно, Верховная Рада вообще исключается из процесса назначения или увольнения судей.
Андрей, давайте сразу вот объясните нашим слушателям, почему это не было, ну, хорошей практикой, когда парламент, вроде бы как там представители всего народа, да, избранные, принимали участие в формировании судейской ветви власти, то есть назначали судей. Что в этом плохого?
Вот вообще плохо, когда органы публичной власти, законодательной или исполнительной, влияют на судебную власть. Тогда просто исчезает ее независимость. Вот если совсем просто говорить. И поэтому очень здорово, что у президента будут сугубо церемониальные полномочия. Здорово, что Верховная Рада исключается из этого процесса. И самое главное, вот с того момента, как судья назначен, связь его с тем, кто его назначил, она полностью разрывается. И это, наверное, одно из самых больших достижений этой реформы. Потому что, как было раньше, по сути... Но вот если говорить, опять-таки, совсем простым языком, сначала судья назначался на 5 лет, и президент мог его уволить. Соответственно, судья, ну, действовал, скажем так, в любых неоднозначных ситуациях, оглядываясь все-таки на того, кто его назначил. Одновременно он смотрел в будущее, он же хотел, наверное, быть назначенным бессрочно, этим занималась Верховная Рада. А в Верховной Раде этим занимался комитет, назовем его комитет по вопросам правовой политики, с разными названиями в разные годы.
И в разные годы, например, возглавлял его Кивалов, так? Например.
И, соответственно, глядя вперед, он как бы искал глазами уже вот этих вот персонажей. И таким образом, для того, чтобы угодить и тому, и другому, судья растягивался все более и более в таком странном шпагате. А вот независимость, принципиальность, верховенство права, они куда-то все уходили.
То есть субъектов, на которые теперь нужно ему оглядываться, нет или все-таки остается?
Ну, разумеется, судья подлежит дисциплинарной ответственности, конкретизирован и расширен список случаев, когда он может быть к ней привлечен. Но этим будет заниматься Высший Совет Правосудия, закон о котором вступит в силу завтра. И этот вот плюс этого органа в том, что он состоит из судей более чем наполовину. То есть 10 из 21 члена, 10 должны быть судьями или судьями в отставке, избранными самими судьями, плюс председатель Верховного Суда по должности, экс-официо это называется. Таким образом... Вот происходит, в первую очередь, оценка внутри профессионального сообщества деятельности судьи. И с обновлением этого профессионального сообщества, тех стандартов, которые в нем применимы, я надеюсь, что судьи станут значительно более независимыми. С другой стороны, помимо пряников, есть, разумеется, и кнуты. И я бы отметил, в том числе среди достижений этого закона, например, то, что в случае, когда будет рассматриваться вопрос о взятии судьи под стражу, о задержании судьи, теперь судья не будет об этом оповещаться. Ему будет сложно сбежать, как это происходит обычно, потому что судью уведомляют, и он куда-то исчезает, вот как это случилось несколько раз в последнее время.
Да, мы можем вспомнить случай с судьей Чаусом, так как пока мы ожидали решения парламента, разрешения на его задержание, он сумел убежать. То есть на данный момент это решение может принять, начиная с завтрашнего дня, Высший Совет Правосудия.
Да, этим будет заниматься Высшая Рада Правосудия. И это будет очень быстрая процедура, пятидневная и без уведомления. И в этом большой плюс.
Иначе говоря, основная функция Высшего Совета Правосудия – это кадровая.
Ну, а, во-первых, что касается кадровой функции, то вот при назначении судьи он, по сути, предоставляет представление президенту, но квалификационное оценивание и сам конкурс проводит наша высшая квалификационная комиссия судей. А есть достаточно ограниченное число поводов, по которым после рекомендации ВККС Высший совет правосудия не дает представления президенту о назначении.
А какие это случаи?
Ну, например, неполномочный состав рассмотрел, или же не приведены определенные мотивы, по которым производится рекомендация. Достаточно ограниченное число случаев.
Андрей,
в принципе. Плюс еще один момент в этом всем достаточно ограниченное число вариантов обжалования вот этих кадровых решений, как при назначении, так и при увольнении, при переводе, при понижении инстанции, что тоже есть перевод. По сути, вот что касается ВРП, законодатель пошел по тому пути, который в свое время указал Европейский суд и Венецианская комиссия. То есть, поскольку Высший совет правосудия состоит из судей более чем наполовину, это квазисудебный орган, и соответственно, можно считать рассмотрение судебным в данном случае. То есть не нужно обжалование, по сути, например, в нынешнем высшем административном суде, в будущем верховном суде.
То есть, ну, по сути, такая практика обжалования решений другого органа, который передавал... существовал перед Высшим советом правосудия, уже не будет. То есть к другим судьям обращаться по поводу того, что там, как тебе показалось, судье показалось, что его несправедливо наказали или не перевели, или еще что-нибудь сделали, уже будет невозможно, да? Это последняя инстанция.
Смотрите, в дисциплинарной... Не то чтобы это последняя инстанция, но там будет дисциплинарная палата. Как минимум 4 человека в них должно входить, и половина или значительная часть должны быть судьями. Потом, если кто-либо не удовлетворен этим, возможно, обжалование полному составу Высшего совета правосудия, потом решение полного состава Высшего совета правосудия может быть обжаловано в суд, в будущем Верховный. Но там, опять-таки, очень ограниченное число поводов для этого. Вот, по сути, судебная инстанция впоследствии исполняет функции ограниченной такой кассации, поскольку и первая инстанция, и апелляция состоялись уже в рамках Высшей Рады Правосудия. Вот такой был замысел законодателя при этом.
Я напомню нашим слушателям, мы говорим сейчас с Андреем Козловым. Андрей Козлов, член Высшей квалификационной комиссии судей. Андрей, а вот такой вопрос. Есть общественная организация, точнее, не общественная организация, а государственный такой орган, сформированный из представителей общественности, называется Громадская рада доброчестности, та, которая вместе с Высшей квалификационной комиссией судей будет вот работать над отбором судей. Ну вот сейчас в данный момент происходит отбор кандидатов на должности в новый Верховный суд. И это некий такой общественный контроль, что ли, за работой Высшей квалификационной комиссии судей. А есть ли подобный какой-то орган или вообще возможность общественности нашего гражданского общества контролировать работу Высшего совета правосудия? Как вообще-то, насколько прозрачна будет эта работа, и если общество будет видеть, что члены Высшего совета правосудия, ну вот как-то они корпоративно, скажем так, очень действуют, и их действия, они не воспринимаются обществом, как можно будет повлиять на их работу?
Ну, я бы сказал, что сейчас закон о Высшей Раде Правосудия, он вносит изменения в ряд существующих законов, помимо того, что устанавливает правила игры для нее и для тех, кто в нее обращается. И в том числе Общественный совет добропорядочности получил дополнительные, в общем-то, рычаги влияния. То есть, и если раньше, вот при назначении судей, в процедуре конкурса, отбора, квалификационного оценивания, Общественный совет мог дать негативное заключение, ну, которое попадало в досье и должно было быть как-то оценено ВККС, а впоследствии Высшей Радой Правосудия, то теперь, в общем, усилена позиция этого негативного заключения, потому что, если оно есть, Высшая квалификационная комиссия судей может дать рекомендацию подобному кандидату только если за это проголосует 11 из 16 ее членов. То есть почти три четверти получается. Это усиление позиции ГРД или Общественного совета добропорядочности. Что касается влияния, скажем, вот в процессе назначения на позицию Высшего совета правосудия, то здесь она остается на таком, скажем так, более коммуникативном или публичном уровне, потому что здесь никаких полномочий новых не появилось. Давайте посмотрим хотя бы, как ГРД справится с нынешними. Да, возможно, они и не понадобятся в будущем. Но в любом случае, если вдруг будет дана рекомендация в противовес негативному заключению ГРД, Высший совет правосудия, ну, скажем, может обратить внимание на то, даны ли надлежащие мотивы этому и так далее, и так далее, и так далее. Однако, ну, мне кажется, что никаких оснований считать, что в этих вопросах не будет какой-то синергии между общественностью и государственным органом, но их вроде бы как нет. Это раз. А что касается процедур обжалования, ну, пока все сохраняется в том же виде, за исключением того момента, что любое лицо может подать жалобу на судью, в том числе, вероятно, кто-либо из членов Совета добропорядочности.
Андрей, появление такой институции, как Высший совет правосудия, называют ключевым пунктом судебной реформы. То есть, если мы говорим о трех ветвях власти, законодательная, исполнительная и судебная, то действительно определенное влияние законодательной и исполнительной власти на судебную устраняется благодаря этому органу. Но какие еще нужно провести в рамках судебной реформы глобальной шаги в 2017 году, чтобы окончательно судебная власть стала независимой и эффективной?
Ну, разумеется, все эти изменения, которые сейчас происходят, требуют уже внесения не точечных, а более глобальных изменений в процессуальное законодательство. Это раз. Во-вторых, конечно же, давным-давно уже назрела, похоже, реформа адвокатуры. Возможно, будет какая-то попытка, ну, скажем, повторить реформу прокуратуры, плюс создание, конечно же, высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, ну и изюминки нашей высшего антикоррупционного суда. И последнее, но не наименее важное, я бы сказал, что и наиболее, это вот вернуться к казам, с того, с чего начинается наша профессия, подойти заново к вопросу юридического образования.
А что не так? А что не так с юридическим образованием?
Ну, например, ну, необходимо, наверное, выделить классические юридические профессии. А, в принципе, ими всегда считали судья, прокурор, адвокат и нотариус. Плюс определить перечень каких-то смежных профессий. Далее определить единые стандарты обучения праву, потому что, ну, в общем-то, в разных вузах, в зависимости от направленности, скажем, этого учебного заведения, особенно что касается ведомственных, право учат, ну, скажем, по-разному и с разным уклоном. А, пожалуй, стоило бы все-таки прийти к единому стандарту. И при этом не забыть о очень важной специальности, которая все более и более будет важна, востребована. Это международное право, чтобы оно тоже было наравне с просто правом, хотя бы потому, что международники изучают множество иностранных правовых систем в сравнительном аспекте, ну и плюс те знания, которые они получают по международному праву, пока что их и близко нет в том стандарте, который есть для просто права.
Кстати говоря, мы недавно здесь тоже в студии обсуждали этот вопрос относительно юридического образования. Около 200 учебных заведений в Украине предоставляют возможность научиться на юриста, те четыре профессии, которые вы упоминали. Вот. Но прозвучала мысль о том, что нужно оставить где-то 20 учебных заведений, но они должны были бы работать профессионально. Вы согласны с такой точкой зрения?
Кажется, Андрей Бойко говорил об этом, член Высшего совета юстиции, скоро правосудия. Я бы, пожалуй, согласился, потому что юристов, ну, скажем прямо, развелось видимо-невидимо, а результаты как-то вот не радуют. И, наверное, стоило бы сделать так, чтобы действительно пришли к единому стандарту профессии, чтобы и будущий, там, не знаю, следователь, будущий прокурор, чтобы они изучали право одинаково, а потом, возможно, приобретали какие-то специфические навыки, но основа должна быть одна и та же. Должен быть единый гуманистический подход, единое понимание того, как те или иные отношения должны быть урегулированы в наилучших интересах человека и общества, а потом уже государства. Вот тогда, возможно, мы получим людей с совершенно новым мировоззрением. А обилие юридических вузов и обилие вообще факультетов или же мест других, где можно получить юридическое образование, ну, вряд ли оно влияет наилучшим образом, хотя бы потому, что такое количество высших учебных заведений нельзя обеспечить, ну, работающей на постоянной основе высокопрофессиональной профессурой, скажем так.
Вот президент надежду выказал о том, что Высший совет правосудия заработает уже в 2017 году эффективно. На ваш взгляд, это возможно?
И учитывая то, что члены ведь его пока что не обновляются, да, то есть сейчас Высший совет юстиции, а с завтрашнего дня будет называться Высший совет правосудия, но люди пока те же самые, да, которые еще попали в этот орган намного ранее, скажем, при других президентах даже, да?
Во-первых, сейчас предстоит избрание, если не ошибаюсь, 5 или 6 еще членов судей, это раз. А во-вторых, нынешние члены Совета правосудия проработают до 30 апреля 2019 года максимум, ну или же до истечения срока их полномочий 4-летнего. То есть обновление, оно начнется, оно будет происходить, обновится судейский корпус, разумеется, судьи пройдут квалификационное оценивание, возникнут, возможно, новые суды какие-то еще в ближайшие годы. То есть вопрос, тут, понимаете, необходимо соблюсти вот какую-то нормальное какое-то равновесие между обновлением, но одновременно и тем, что называется континуитетом, то есть продолжением действия государственных органов. Если сейчас опять обнулить Высший совет правосудия, как это было однажды, и, ну, ввиду объективных, разумеется, причин в свое время, и просто убрать этот орган из системы органов власти таким образом на неопределенный период, пока будут избраны новые его члены, мы получим, ну, я боюсь, что не побоюсь этого слова, коллапс судебной системы, потому что невозможно будет ни назначить, ни привлечь к дисциплинарной ответственности. Угу. Бывают такие ситуации, когда лучше, чтобы что-то работало, нежели не работало. И, честно говоря, я вот вижу, что у многих членов того же Высшего совета правосудия есть желание как-то работать по-новому. Ну, общество, пожалуй, может дать еще один шанс, тем более, что через некоторое время обновление произойдет естественным путем.
Ну что ж, спасибо большое. Андрей Козлов, член Высшей квалификационной комиссии судей, был в эфире программы «Киев-Донбасс». Спасибо, спасибо вам. И мы говорили о том, что завтра вступит в силу закон о Высшем совете правосудия. И этот закон освобождает судебную ветвь власти от политического влияния. То есть народные депутаты, которые пока до сегодняшнего дня имели влияние политическое, то есть принимали участие в назначении судей, теперь уже этого права иметь не будут и, соответственно, влиять на судей тоже не будут.